Экономика на слух. Проект Российской экономической школы при поддержке группы «Московская биржа».
Всем привет! Это «Экономика на слух», с вами Филипп Стеркин, я редактор подкаста «РЭШ». Мы решили сделать серию необычных выпусков. У нашего университета есть много разных просветительских проектов. Подкаст, сайт «Гуру», просветительские дни, которые проводятся дважды в год, лекции. В них участвуют профессора, выпускники «РЭШ», а также ее друзья – экономисты, финансисты, аналитики. И вот «РЭШ» решила рассказать о последних исследованиях участников ее просветительских проектов, подготовив брошюру с обзорами этих работ. Она будет опубликована на «Гуру», о некоторых из них расскажем и мы в нашем подкасте. Получилось несколько эпизодов, для которых мы отобрали исследования специально из самых разных областей. В этом выпуске мы поговорим с Константином Егоровым про денежную политику и гегемонию доллара, с Дмитрием Муравьевым про фондовый рынок и торговлю тех, у кого есть особо ценная информация, а с Рубеном Яниколоповым про уникальный опыт пандемии ковида, о том, как этническое и культурное разнообразие влияет на нашу готовность подумать о безопасности других и о том, когда низкое доверие – это не так уж плохо. А начнем мы подкаст с разговора с профессором РЭШ Натальей Волчковой об экономике России, о производительности ее промышленности, о влиянии на нее международной торговли, а еще санкций. Об этом в ее исследовании, написанном вместе с другим профессором школы Сергеем Голованем. Наталья, добрый день.
Добрый день.
Обычно, когда говорят о международной торговле, то экспорт называют локомотивом экономики, а импорт, ну, если не тормозом, то чем-то буквально негативным. Особенно часто такие утверждения звучат во время или после кризисов. Насколько правильно такое разное отношение к двум сторонам международной торговли и что показало ваше исследование?
Очень хороший вопрос, и у него есть несколько важных таких компонентов, не знаю, смогу ли я все их закрыть, но начну с того, что исторически, еще 5-6 веков назад, идея о том, что экспорт и соответствующие деньги, которые экспорт позволяет привезти в страну из-за рубежа, как правило, все времена это речь шла о золоте, о драгоценных металлах, вот именно этот доход, получаемый с внешнего рынка, является важнейшей составляющей благосостояния экономики. Вот это такая мысль, которую мы сегодня называем меркантилизм, она возникла вполне интуитивным образом и еще, в общем-то, в отсутствии такой как бы экономической науки, понимания важности других факторов. Но вот понимание того, что заработать что-то и привести, эта идея витала в воздухе и была взята на вооружение еще вот тогда. И многие века после, до сих пор, вот эта интуитивная идея, она популярна, потому что ее легко можно объяснить, и здесь не возникает никаких, значит, к ней вопросов. Но уже и в те давние периоды, уже развитие экономической мысли, в первую очередь Дэвид Юм, в дальнейшем работы Адама Смита, Дэвида Рикардо, других авторов, они показали некоторую ограниченность такой идеи. И то, что вот такой привоз денег из-за рубежа, значит, он накопление его приводит к росту цен внутри страны в первую очередь, и тем самым снижаются возможности экспорта, потому что слишком дорого становится внутри страны производить, валюта дорожает собственная. А в дальнейшем, конечно, работы Адама Смита, которые подчеркнули, что не запасы привезенных средств от экспортных продаж, а производительность труда является основным фактором благосостояния экономики. И Дэвид Рикардо, который пришел уже с идеей сравнительных преимуществ, развивая идею Адама Смита о производительности, они подчеркивают, что не экспорт является ресурсом развития экономики, а именно производительность труда. И вот здесь становится важнейший выход на роль импорта именно из производительности. Исследования показывают, что импорт промежуточных товаров бизнесами страны является важным фактором роста производительности этих бизнесов, а значит и благосостояния экономики. Экспорт и доходы от него являются важным фактором для возможности покупать этот импорт. То есть это две стороны одной медали. Одну без другой невозможно реализовать, но именно с точки зрения благосостояния ключевую роль играет именно импорт, а не экспорт.
А почему именно у импорта такая роль?
С точки зрения потребителя, он имеет возможность покупать товары внутри страны, он имеет некоторый ассортимент продукции потребляемой. Возможность добавить к этому какие-то импортные разновидности товаров расширяет потребительскую корзину. Мы знаем, что также из исследований, что разнообразие, доступное разнообразие товаров потребления, оно повышает благосостояние и удовлетворенность потребителей. Это как бы страна потребления, страна производства. Здесь история очень похожая. Разнообразие комплектующих оборудования для бизнеса, расширение вот их ассортимента является важным источником, позволяющим компании найти наиболее подходящие комплектующие и оборудование, дальше использовать в своем производстве своего собственного товара. И чем больше у вас разнообразие доступно для вас, тем лучше вы можете подобрать для себя необходимые комплектующие оборудования. Вам не надо тратить будет дополнительные ресурсы на доработку этих комплектующих и оборудований. То есть вы тем самым наиболее точным образом находите для себя компоненты, и это вам позволяет сэкономить на издержках, не тратить еще ресурсы на подстройку, на адаптацию этих комплектующих для вашего собственного товара. Это одна история вопроса. Но другая параллельно идущая история, то, что современные производства отличаются очень высокой экономией от масштаба. Они позволяют производить большие объемы продукции по значительно более низким ценам. Поэтому вот международная торговля как раз и является той важной рамкой, которая позволяет реализовать, с одной стороны, доступность большого разнообразия, и при этом каждая разновидность производится на производстве в большом масштабе, тем самым снижаются издержки ее производства. Поэтому вот в современных технологичных, высокотехнологичных производствах, многокомпонентных производствах, когда вы, каждый производитель, допустим, у нас в России, собирает товар, будь то автомобиль, будь то какое-то оборудование, оно состоит из большого количества деталей. И далеко не все детали производятся у себя дома, а покупаются у поставщиков. Вот эти поставщики, их спуск и специализация в производстве какой-то компоненты, возможно, они находятся не в стране у нас, а за рубежом. Это позволяет и поставщикам сэкономить на производстве, и нашему производителю купить комплектующие по более дешевой цене, чем оно могло быть, если бы он это покупал внутри России или у себя, собственно, производил.
Скажите, а если посмотреть на разные отрасли, на сегменты российской экономики, насколько выпуск, производительность какой-то отрасли, каких-то предприятий чувствительна к доле импорта, к промежуточных деталях, в компонентах?
Не могу сейчас вам сказать про конкретно как в отраслевом разбивке это происходит, потому что мы просто пока не анализировали, в каких отраслях тоже это несложно будет сделаться, но на данный момент у нас результаты, они касаются всей обрабатывающей промышленности российской экономики, и вот в этой обрабатывающей промышленности компании импортирующие, вот по сравнению с компаниями не импортирующие, имеют совокупную факторную производительность на 30% выше.
А если сделать такое же сравнение по экспорту?
Да, экспортеры тоже, если мы смотрим компании экспортирующие, насколько они производительны по сравнению с неэкспортерами, то тоже есть важный, значимый положительный эффект, но по импорту эффект выше. Поэтому мы называем золотые компании экономики, это импортирующие экспортеры, это самые производительные компании, поскольку у них и эффект импорта имеет место на производительность оказывает, и они являются дополнительно еще и экспортерами, что тоже делает их более производительными.
Ну, то есть те, кто, собственно, наиболее включены в международную торговлю, что еще раз доказывает ее, что это благо для экономики. А зависит ли чувствительность выпуска к доле импорта от того, из какой группы стран идет этот импорт? Из присоединившихся в 2022 году к санкциям против России или нет? И насколько серьезным ударом стала переориентация импортных потоков для российской обрабатывающей промышленности?
Но давайте начнем немножко даже не с российской истории, а, в общем-то, вопрос, который мы сейчас только что обсуждали, а почему импорт делает компании, промежуточный импорт делает компании более производительными, вот в литературе, исследованиях эмпирических, теоретических, и случается, в общем-то, как можно сказать, такой механизм, вот один, о котором я вам говорила, это специализация в разнообразных компонентах, которые становятся дешевле, и доступность более широкого числа компонентов из внутреннего плюс зарубежного рынка, она позволяет сэкономить. Есть еще одна история, еще одна теория, которая тоже в литературе обсуждается, это то, что с помощью вот импорта промежуточных товаров мы привозим еще и зарубежные технологии. То есть, если мы покупаем коробку передач, импортируем, на нашем внутреннем рынке таких коробок передач нет, то мы можем использовать в автомобиле более продвинутые технологии. То есть, это технологическая история. Вот в литературе она изучается, в эмпирической литературе изучается, пытаются выделить, какая из историй работает на практике. Скажем так, что, в общем, те исследования, которые показывают какие-то значимые эмпирические результаты, они скорее вот на первой позиции, что это разнообразие и специализация являются важнейшими факторами, но не технологии. Конкретно предприятие это может быть технологии, но в среднем, если мы смотрим эффект вот импорта во всей экономике, то он скорее вот по первому механизму работает. И мы тоже этот вопрос ставили в нашем исследовании, которое было сделано на опросных данных российских компаний, проведенном в 2022 году, в конце 2022 года, когда уже вот первый эффект санкций уже реализовывался. Исследование, которое мы провели на данных, включающих период 2019-2022 год, которые вот могли бы позволить нам разделить технологическую компоненту, технологический механизм против механизма специализации, наши данные по результату по исследованию российских фирм показывают, что эффект импорта из стран, присоединившихся к санкциям, не отличается от эффекта импорта на производительность из стран, не присоединившихся к санкциям. Поэтому вывод, который мы можем здесь сделать, что либо два эти эффекта в масштабе своем, в численном масштабе совпадают, что очень маловероятно, либо все-таки действительно механизм специализации, он доминирует, и именно он является ключевым, в том числе в российской обрабатывающей промышленности, что, в общем-то, и соответствует ряду результатов, полученных по другим странам в других исследованиях другими авторами.
Ну, то есть получается, что вот это изменение импортных потоков в итоге не стало сильным ударом для российской промышленности?
Здесь, смотрите, два момента. Значит, поскольку мы исследовали 2022 год, когда на самом деле основная переориентация импортных потоков уже состоялась. На самом деле мы видим, что вот за этот год по исследуемым нами компаниям, это репрезентативная выборка по стране, это 1500 фирм, импорт вот промежуточных товаров, он в 2022 году по сравнению с 2021 суммарный объем импорта в издержку всего на 1.5% ниже. И мы, разделяя это на компоненты, видим, что падение где-то произошло на меньше 10% импорта из стран, присоединившихся к санкциям, и оно было почти полностью, но вот 1.5% пункта только недокомпенсировано импортом из стран, присоединившихся к санкциям. То есть переориентация импорта произошла в значительной мере, немножко вот осталось недопереориентировано, и вот именно эти 1.5% пункта как раз и сыграли отрицательный эффект из-за падения импорта, его влияние на производительность российских компаний. Но значительная часть была переориентирована. В 2023 году переориентация еще больше произошла, и как мы в других исследованиях видим, таким агрегированным, что, в общем-то, переориентация завершилась. На тот момент, а сейчас, конечно, могут быть действия вторичных санкций, что частично, возможно, будет вот этот эффект на общем уровне снизит возможность импорта, в том числе из стран нейтральных и дружественных, но это уже вопрос времени и поиска других путей для импорта.
Скажите, какие выводы из вашего исследования можно сделать для экономической, для промышленной политики в России?
Я думаю, что вывод, как бы, в первую очередь касался бы того, что не только меры поддержки экспорта важны для развития экспорта и диверсификации российской экономики, но и меры поддержки импорта, поскольку именно возможности экспортирующих компаний импортировать промежуточные товары и оборудование является также фактором их экспортного продвижения. Продвигать экспорт и ставить при этом препоны импорту, такая политика, в общем-то, она обречена на очень ограниченный успех и, конечно, говорит о том, что это неэффективное использование ресурсов государственных либо вот бизнеса. Поэтому увязка в промышленной политике мер поддержки импорта по тем особенным направлениям, которые являются стратегическими для российской экономики, они должны быть, в общем-то, в совокупности вот в этом пакете мер государственной поддержки экспорта быть.
И в завершение я бы хотел вернуться к началу. А нельзя ли сказать, что часто утверждение о вреде импорта – это просто повод для введения протекционистских мер и защиты интересов не экономики в целом, а конкретных ее участников, конкретных участников рынка?
Это совершенно точно. Это вот вообще с точки зрения протекционизма любая популярная мысль, она может стать в нужный момент аргументом для поддержки и получения таких мер поддержки. То есть лоббирование интересов бизнеса, оно очень серьезно имеет место. И здесь уже, конечно, должна быть адекватная и экспертный анализ государством, правительством этих мер поддержки, чтобы не мешать развитию важных бизнесов экономики, важных секторов, подсекторов, которые в условиях неправильной поддержки, поддержки не тех и не там, могут, соответственно, просто буксовать и не развиваться. Это особенно, кстати говоря, важно вот в текущих условиях, когда рынок труда находится на очень сложном положении, то есть безработицы практически нет, даже, может быть, ее вообще нет, есть только структурная безработица. А это говорит о том, что развитие тех или иных секторов, которые сегодня государство пытается защищать, ресурсы требуют им, в первую очередь, человеческие, трудовые ресурсы, их просто неоткуда взять. И это может приводить к тому, что вот рост заработных плат, сильно опережающий производительность, рост заработных плат как раз с целью привлечь на свое производство необходимых сотрудников, он может привести к таким системным проблемам для многих отраслей экономики, которые вот окажутся в ситуации, когда заработные платы растут быстрее, чем производительность существенно, и тогда это будет, в общем-то, вести многих компаний к банкротству. Поэтому в этих условиях именно такая таргетированная поддержка, таргетированная защита секторов, вот этот протекционизм с учетом как раз необходимости импорта и роста производительности компаний за счет источников импортных комплектующих оборудований должны приниматься во внимание.
А, знаете, вот популисты же часто критикуют глобализацию и призывают к защите рынков, утверждая, что глобализация вредна для среднего класса, а защищает богатых. Но на самом деле вот так было не всегда. В Америке конца 19 века популисты вели себя ровно наоборот. Об этом писал профессор Гарварда Дэнни Родрик. Они хотели больше свободы торговли, потому что считали, что защита рынков помогает элитам и вредит как раз простым людям. То есть тогда у них было более правильное отношение к торговле и протекционизму.
Вот в истории мы знаем несколько, наверное, их было больше эпизодов, но которые я хотела рассказать. Эпизод, действительно, который говорит о том, что вот популизм, он может поменять знак Чили. В 70-х годах была принята политика плоского тарифа. То есть импортный тариф для всех товаров одинаковый. Может быть 3%, может быть 3,5%, но он для всех одинаковый. У вас нету отраслевого разбиения, различия между импортным тарифом. Это на самом деле говорит о том, что инструмент импортного тарифа не является в этом случае инструментом промышленной политики, то есть Чили сознательно отказалась от этого. Оно является только всего лишь инструментом поступления денег в бюджет. И вот в этих условиях казалось, что те самые лоббисты, которые раньше лоббировали за повышение импортного тарифа в своей отрасли, теперь они стали лоббировать за снижение этого тарифа. То есть вот прирост цены комплектующих оборудования на ровно вот этот тариф, он имеет место. И вот популизм поменял знак кардинальным образом. Это говорит о том, что, значит, с популистами и с лоббистами надо держать ухо востро, могут менять свое поведение принципиальным образом, и это лишь подчеркивает действительно вот важность импорта, в том числе для бизнеса. Вот это хорошая иллюстрация того, что бизнесу, если бы вот у него не защищать его тарифом, то он будет выступать за снижение этого тарифа, потому что на издержках он больше теряет.
Да, действительно, это очень точная иллюстрация. Наталья, спасибо вам большое.
Да, спасибо большое. Всего хорошего.
Мы переходим к макроэкономике и расскажем об исследовании выпускников РЭШ Константина Егорова и Дмитрия Мухина об оптимальной денежной политике в условиях мирового доминирования доллара. Константин, добрый день.
Здравствуйте.
Обычно, когда происходят серьезные колебания валютного курса, которым особенно подвержены сырьевые экономики, то можно услышать призывы к Центробанку, что он должен вмешаться в рынок и остановить падение национальной валюты или наоборот, способствовать ее ослаблению, чтобы, допустим, помочь экспортерам. Российский ЦБ отвечает обычно, что вмешивается только при угрозе финансовой стабильности, хотя в действительности он использует некоторые инструменты настройки бюджетного правила. Но вообще его политика – это таргетирование инфляции. Что показало ваше исследование, какова оптимальная денежно-кредитная политика?
Я начну издалека. Все центробанки говорят, что они таргетируют инфляцию и более-менее все, что это их приоритет. На самом деле это неправда, они в этом тоже признаются, но только стараются это особо не выпячивать. Один конкретный пример. По всему миру многие люди и фирмы занимают в долларах. Кредиты в долларах, они сильно дешевле, чем в местной валюте, поэтому занимают много в долларах. Если вдруг какой-нибудь американский спекулянт типа Сороса начнет что-то там делать, такое не связанное с экономикой, доллар резко укрепится. Это будет плохо для всех таких стран. Например, если в России у многих людей кредиты в долларах, доллар укрепился, теперь за тот же самый кредит я должен гораздо больше рублей, я могу банкротиться. Если много фирм и людей в России банкротятся, это может порушить российскую финансовую систему. И в таких ситуациях центробанки по всему миру, они старались такие колебания валютного курса сглаживать. Как это сочетается с таргетированной инфляцией? Абсолютно никак. Логика здесь такая, что они жертвуют таргетированием инфляции, чтобы спасти домашнюю финансовую систему. И это нормально, это нам нравится. Потому что если бы упала финансовая система, то уже всем было бы не до инфляции. Все хорошо уже знали несколько десятилетий, что действительно надо вмешиваться, надо сглаживать нежелательные колебания валютного курса из-за доминирования доллара в мировой финансовой системе. То, что мы с Дмитрием делали в этой статье, мы забыли про финансы и посмотрели на торговую систему. И там доллар доминирует при международной системе цен, когда экспортеры и импортеры устанавливают свои цены в долларах. И вот там возникают похожие проблемы. Посмотрим, например, Южной Кореи. Когда Samsung продает свои смартфоны, например, или бытовую технику по всему миру, они устанавливают цены в долларах. Если вдруг опять какой-нибудь Сорос что-нибудь сделает, и доллар вдруг укрепится по независящим причинам от реальной экономики, то в других странах цены на смартфоны Samsung, они вырастут. И когда японский потребитель заходит в магазин, он видит более высокую цену в йенах, и поэтому, конечно, будет меньше покупать Samsung, чем до этого. С другой стороны, Южная Корея сама покупает. Чтобы произвести тот же телефон Samsung, она покупает микросхемы из Тайваня и какие-нибудь запчасти из Японии. И там происходит все то же самое, они начинают меньше покупать у других стран. И получается, что какой-то Сорос по своим причинам что-то там спекулировал, доллар укрепился, и теперь весь мир должен меньше друг с другом торговать? Понятно, что это бессмыслица. Понятно, что это никому не нравится, и весь мир очень много от этого теряет. Поэтому, опять, последние десятилетия после мирового финансового кризиса и среди исследователей, и среди практиков, центральных банкиров было такое широкое понимание, догадка, что как-то и вот по этой причине тоже надо отклоняться от инфляционного таргетирования и как-то сглаживать такие тоже нежелательные колебания валютного курса из-за торговых причин, а не финансовых. Но не было до конца понятно как, насколько сильно. И вот что мы с Дмитрием сделали, сказали, давайте рассмотрим такую политику, при которой центральный банк наибольше помогает своей стране и своим гражданам. И вот оказалось, что инфляционного таргетирования, на удивление, оказалось достаточно, что не надо делать ничего помимо этого самим. А если координироваться, то можно много всего сделать хорошего. Мы сами очень удивились, мы ожидали совсем других результатов, что вот по этой причине не надо совсем отклоняться от инфляционного таргетирования. В частности, курс надо немного сглаживать, но его надо сглаживать точно в такой же степени, в которой это поможет достичь инфляционного таргетирования.
Скажите, а какие могут быть использованы инструменты для вот этого сглаживания курса? Например, МВФ в относительно недавней серии исследований показывал, что таргетирование инфляции сочетается с валютными интервенциями, но именно в ситуации, если целью остается инфляция, а валютные интервенции используются для сглаживания краткосрочных колебаний курса, но не долгосрочных.
Инструментов, в принципе, их очень-очень много разных, поэтому я так немножко обще скажу. Мы рассмотрели очень много разных инструментов. И оказывается, что вот одна сторона сама по себе почти ничего не может сделать. Но если даже две стороны объединятся, они уже могут что-то сделать. Например, вот представим, доллар укрепился, Samsung слишком мало продает своих смартфонов, это очень плохо для корейской экономики. Что они могут сделать со своей политикой? Они могут как-то повлиять на свою экономику, на другие страны повлиять тяжело. А вот им было бы очень выгодно, если бы японский центробанк разогнал свою экономику, тогда японские потребители стали покупать бы больше разных самых товаров, включая корейский Samsung. И Корее это было бы очень выгодно. То же самое с Японией. Когда доллар укрепляется, Япония страдает, сама она сделать ничего не может, но если бы Корея разогнала свою экономику, это не помогло бы Японии в той степени, в которой Япония продает товары в Корею. И вот оказывается, что если разные страны будут объединяться в блоке и помогать друг другу в этих ситуациях, они действительно могут сильно улучшить свое положение. И там очень много разных инструментов, как это можно сделать. Можно сделать это с помощью валютных интервенций, с помощью традиционной монетарной политики, с помощью ограничений на потоки капитала и так далее, и так далее. Легче всего, конечно, использовать традиционную монетарную политику. Например, это тоже такой устойчивый факт, что когда США повышает свою процентную ставку, другие страны стараются сгладить колебания этого валютного курса, они тоже повышают свою процентную ставку вслед за Соединенными Штатами Америки. Не так сильно, но хотя бы отчасти двигаются в ту же сторону. И, конечно, тут может быть очень много разных причин, почему делают, в том числе и финансовая причина. Но есть дополнительное свидетельство, что чем выше доля долларовых товаров в торговле у какой-то страны при прочих равных, при одной и той же доле долларовых кредитов, тем больше она будет следовать вслед за США. Это вот косвенно подтверждает, что тоже страны так делают отчасти из этого торгового мотива.
А что вы думаете про такие инструменты, как контроль за движением капитала? МВФ, например, он был резко категорично против, потом пересмотрел это свое настолько категоричное отрицательное отношение к капитальному контролю. Ну, например, там кейс Малайзии в 98 году показывает, как контроль за движением капитала помог стабилизировать ситуацию и преодолеть Малайзии кризис. Пример России 22 года тоже подтверждает, что капитальный контроль может сработать и, скажем, помочь избежать обрушения финансовой системы. Что показывает ваше исследование?
Как я и говорил до этого, в предыдущей литературе про мировые финансы, там действительно показывают, что очень выгодно использовать этот инструмент для защиты от негативного влияния доллара в финансовой сфере. Когда мы смотрим на торговую сферу, Оказывается, что самой одной стране невыгодно это никак использовать, а вот если страны объединяются в какие-то блоки, тогда уже выгодно использовать. Да? То есть, грубо говоря, я как Корея не могу себе никак помочь своими ограничениями потоками на капитал, но я могу помочь своими ограничениями Японии, а Япония может помочь мне.
И еще вопрос. В исследовании у вас говорится, что оптимальная политика США отклоняется от стабилизации цен для извлечения ренты на мировых рынках. И что США, благодаря доминированию доллара, могут извлекать эту ренту и повышать свое благосостояние более активно, чем экономики других стран. Также у вас там написано, что международная координация может улучшить общее благосостояние, но, возможно, это не отвечает интересам США. Что имеется в виду?
Да, смотрите, вот в предыдущем примере, который я использовал, главным злодеем был Сорос, ну, или спекулянт типа Сороса, который в своих каких-то причинах манипулировал курсом. Но, смотрите, значит, если Сорос может влиять на мировую торговлю через курс доллара, конечно, и США могут влиять на мировую торговлю через курс доллара. Повышая или понижая свою процентную ставку, они могут влиять на объем мировой торговли между подавляющим большинством стран. Когда они так делают, они влияют на цены всех финансовых активов, и, в частности, они влияют на процент ставки по всему другому миру тоже. Например, внутренние условия в США поменялись, им захотелось занять побольше на международном рынке. По текущей процентной ставке это слишком дорого. Поэтому можно с помощью курса доллара притормозить мировую торговлю или, наоборот, разогнать мировую торговлю, сделать так, чтобы во всем мире процентные ставки снизились, и тогда, когда вы хотите занять, вам это было дешевле. И вот так вот можно делать, чтобы финансовые условия в мире были лучше для вас, в вашей конкретной ситуации. И за счет этого как раз США могут и выигрывать по сравнению со всем остальным миром. И, конечно, как и любой кредит с процентной ставкой, чем это лучше США, тем это хуже всем остальным, потому что это игра с нулевой суммой.
А не выигрывает ли все-таки мир от того, что существует единая, достаточно стабильная валюта, ну, в мире есть также евро, понятно, и не выполняет ли здесь США и ФРС, такой, знаете, вот как в экономике семьи есть понятие доброжелательного диктатора, который, так сказать, заботится в том числе об общем интересе, и все ему делегируют эту возможность заботиться об общем интересе.
Да, смотрите, большинство мировых экспортеров и импортеров, они устанавливают цены в долларах, из-за этого у США появляется такая большая власть. Почему они устанавливают цены в долларах? Возможно, всякие теории заговора, что их кто-то заставляет, вооруженные силы или как-то иначе, но у экономистов есть много объяснений, почему они могут так выбирать делать, исходя из своих собственных личных интересов. Тот же самый Samsung. Да, он сам выбирает цены на свои смартфоны устанавливать в долларах не потому, что кто-то угрожает им ядерным оружием, если они установят их в корейских вонах, а потому что, ну вот, мировые рынки так сложились, что у них очень много конкурентов, цены у которых уже в долларах, и у них много поставщиков из Тайваня, которые тоже установят в долларах. Поэтому, например, чтобы их цены не сильно слишком отклонялись от цен конкурентов, они тоже устанавливают их в долларах. Поэтому каждой конкретной фирме это выгодно устанавливать в долларах. И по той же самой причине всему миру им отчасти выгодно устанавливать цены в одной и той же валюте, чтобы они не сильно друг от друга отличались. Поэтому да, что-то хорошее в этом определенно есть. И более того, вот если бы у нас был не мировой гегемон, он был бы таким добродушным и очень благожелательным и действовал в наших интересах с вами, то, конечно, всем от этого было бы лучше. Но проблема в том, что как только вы кому-то даете так много власти, они могут использовать ее как хотят, и в том числе для своих личных интересов. Да, и вот именно это мы и показываем, что вот мы нашли ту политику США, при которой лучше всему миру в целом, нашли ту политику США, при которой лучше самим США за счет, в ущерб всему остальному миру. И это две очень разные политики.
Не помню, кто из экономистов это сказал, может быть, Кристофер Блатман, что не существует хороших и плохих правителей, есть лишь правители, чья власть ограничена и не ограничена. Константин, спасибо вам большое.
Спасибо вам.
Мы переходим к блоку про финансы, к исследованию профессора университета штата Мичиган, выпускника РЭШ Дмитрия Муравьева и его соавторов про фондовый рынок. Дмитрий, добрый день.
Добрый день.
Как говорил Ротшильд, ну, во всяком случае, считается, что он так говорил, кто владеет информацией, тот владеет миром. Информация делает одних богаче, других беднее, и вообще она обеспечивает функционирование экономики, ну, в том числе фондового рынка. Насколько важна информированность инвесторов, насколько она позволяет поддерживать цены ближе к фундаментальным значениям.
Информация – это вообще очень важная вещь в экономике. За то, что у одних людей больше информации, у других меньше. Когда-то даже дали Нобелевскую премию. Вот когда вы продаете подержанную машину кому-то, то как раз есть асимметричная информация. Продавец машины знает гораздо больше, чем покупатель. И иногда это приводит к тому, что сделка вообще не проходит. Это во всех рынках, и в финансовых рынках это особенно. И те инвесторы, которые знают больше, чем другие инвесторы, информированные инвесторы, они зарабатывают на своей информации, но в то же время они делают цены более эффективными. И вот еще одна Нобелевская премия ушла как раз за эффективные рынки. Инвесторы как раз доверяют финансовым рынкам, потому что когда вы приходите там покупать или продавать ваши любимые акции, вы знаете, что вас в целом не обманут, и цена, по которой вы купите или продадите, будет справедливой ценой. Это вот на самом деле труд вот этих вот информированных инвесторов, которые торгуют на свою информацию и делают цены информативными.
Я хочу сейчас сказать, что про асимметрию информации на сайте RashGuru есть колонка научного руководителя Rash Рубена Дениколопова, и рекомендую слушателям почитать ее. В том числе там рассказывается вот про исследование, Дмитрий, которое вы упомянули, я понимаю, вот про рынок лимонов, подержанных автомобилей, Акерлофа, Нобелевского лауреата. То есть получается, что чем больше, собственно, у нас информированных инвесторов, чем больше у них информации, тем более рынок эффективен.
В целом, да, как бы там есть некоторый баланс. Основной вот вопрос, вот основная такая вот хот-топик последних нескольких лет на финансовых рынках, особенно в Америке, увеличилось количество индексных фондов, индексных инвесторов. Это те фонды, которые просто покупают индекс и ничего не делают, у них нет никакой информации. И поскольку деньги текут в индексные фонды, из активных инвесторов, которые на самом деле пытаются получить информацию, пытаются обыграть рынок, возникает вопрос, где находится вот эта вот золотая середина, если у нас слишком много неинформированных инвесторов, когда наконец-то цены станут неинформированными и т.д. Но пока, как бы несмотря на то, что количество денег у неинформированных инвесторов продолжает расти, цены по-прежнему остаются более-менее информативными. Информированным инвесторам им как бы они зарабатывают в долларах, не в процентах, и если у них остается достаточно мало денег под управлением, то некоторые из них закрываются. Вот, например, классический пример с пару недель назад. Short sales – это вот такая вот известная тема, когда люди продают акции в короткую, считаются информированными инвесторами, потому что они выявляют различные компании, которые недобросовестные, как Enron. И вот самый главный шотселлер всех времен и народов, Джеймс Ченнес, который на самом деле определил Enron, он вот закрыл свой фонд как раз потому, что деньги закончились, денег ему больше не дают, потому что инвесторы просто инвестируют в другие вещи. То есть вот такой вот пример от того одного информированного инвестора, которому постепенно ручеек иссякал, и вот теперь у нас будут, может быть, менее информированные цены, может быть, больше. На самом деле основной вопрос упирается в том, что очень сложно померить, насколько цены информированы или нет. То есть мы видим цены, какие они есть, информированы или нет, а мы не знаем, что будет, если они будут полностью информированы или не полностью информированы. В этом проблема.
Еще позволь себе секунду рекламы вот про шортистов, таких санитаров рынка, тоже, опять же, на сайте RashGuru рекомендую, у нас вот вышла интересная статья. А скажите, а кто вообще вот считается все-таки информированным инвестором? Ну, потому что ведь у нас у всех есть какая-то информация.
Это еще один отличный вопрос, потому что в экономике мы зачастую мыслим какими-то стереотипами и моделями, то есть информированный инвестор — это некоторая модель на самом деле. Зачастую мы разделяем инвесторов на информированных и неинформированных. Естественно, это какие-то такие экстремы. И не бывает полностью информированных инвесторов, у которых есть crystal ball, которые знают будущее. Но примеры информированных инвесторов могут быть какие-то продвинутые хедж-фонды, которые очень сильно инвестируют в данные, то есть какая-нибудь Citadel, те же самые шотселлеры, они информированы. И в статье, которую я буду рассказывать, мы смотрим на три класса информированных инвесторов. Один класс — это будет активисты. То есть это инвесторы, которые покупают большой стейк в компании, больше 5%, и потом пытаются поменять эту компанию к лучшему. Вот. Это один класс инвесторов. Второй класс инвесторов мы посмотрим на шотселлеров как раз. Когда шотселлеры какой-то очень большой шорт делают, что происходит потом. И потом корпоративные инсайдеры. То есть CEO, CFO и вся эта верхушка компании, они, естественно, знают. Там Тим Кук знает про Apple больше, чем кто-либо еще. И поэтому, когда Тим Кук торгует, некоторые из его трейдс, они будут тоже информированы. Основной вопрос с информированными инвесторами скорее не найти их. Вот, мы знаем, кто они. Вопрос в том, что, естественно, они не делятся своими транзакциями. И как бы если я позвоню в Цитадель и попрошу их прислать мне сводку их транзакций, то, естественно, будет очень наивный вопрос. Вопрос скорее как бы никто информированный, а как мы можем найти какие-нибудь данные, где мы видим, а как они на самом деле торгуют, чтобы из этого что-то узнать.
Ну да, мы все хотим, в общем-то, что-то узнать и на этом заработать, и нам кажется, что вот если мы идем за информированным инвестором, за тем, кого мы считаем информированным, то я, наверное, смогу заработать. Причем, кого мы считаем информированным, знаете, у всех свое разное. Кто-то думает, вот Маск что-то покупает, ну, значит, вот он-то точно все знает на самом деле, из космоса все рассмотрел и точно видит, где можно заработать. Как вообще определить, где происходит это информированное торговля. Ну, то есть обнаружить вот эти какие-то движения и, соответственно, на этом попробовать заработать.
Это как раз как бы центральный вопрос той статьи со Славой Винсентом, которая вот у нас выйдет в Journal of Finance. Классические подходы к этому — это два подхода. Один подход — это вот как бы пытаться найти инвесторов, которые информированы, и за ними следить, но это немножко сложно, потому что в основном эти инвесторы не публикуют свои позиции. То есть в Америке, например, хедж-фонды публикуют свои позиции с очень большой задержкой, и поэтому вы узнаете о том, что купили там люди типа Билл Акмана, но с очень-очень большим лагом. И более такой как бы мейнстрим подход, это непосредственно смотреть на цены, на то, что происходит на рынке в целом, и пытаться определить с использованием мер информационной торговли, которые мотивированы финансовыми теориями. То есть классическая мера будет посмотреть на спред между ценами покупки и продажи, то есть это бидаск спред. Если спред большой, то теория говорит о том, что, видимо, достаточно много информационной торговли, потому что макетмейкеры или дилеры, они квотируют большой спред, потому что они опасаются, что кто-то информированный будет с ними торговать. Есть другие меры, то есть, например, как сильно цена двигается после покупок или после продаж. Вот все эти вот меры, преимущество их то, что мы их наблюдаем каждый день, по сути. Для каждый день мы можем смотреть, какой там спред или что-то такое. И еще одно преимущество — это то, что они мотивированы теорией. То есть теория прям такая вот маститая теория, где там вот мы описываем, вот информированные инвесторы, для них оптимально будет делать это, неинформированные инвесторы, они будут делать что-то другое. И потом вот умные люди решают эту математическую модель, они приходят вот в конце модели, получается, ух ты, спред между покупкой и продажей – это вот та мера, которая действительно отражает соотношение между, скажем, количеством информированных и неинформированных инвесторов в рынке в данный момент. Недостаток этих мер состоит в том, что они просто не работают на практике, и это, собственно говоря, там, где наша статья начинается. Как мы знаем, что они не работают на практике, мы очень редко видим, когда информированные инвесторы торгуют, но иногда все-таки им приходится докладывать свои транзакции регуляторам, и в тех редких случаях мы можем посмотреть, вот когда умный инвестор, как Билл Акман, торговал, вот если он во вторник торговал, а в среду и в понедельник он не торговал. Мы можем сравнить, как рынок себя вел во вторник, в среду и в понедельник, и посмотреть вот этот вот спред между покупкой и продажей. Вот теория говорит, должен быть больше, когда Билл Акман торгует. А на практике оказывается, что он не только не больше, он даже меньше. Почему он меньше? Почему модели работают в противоположную сторону? Ну, потому что модели очень простые, а Билл Акман, естественно, умный человек, он торгует тогда, когда рынки наиболее ликвидны, тогда, когда транзакционные издержки, вот этот bid-ask spread наиболее маленький, он же не торгует, не просто случайно приходит, он выбирает те условия рынка, когда ему интересно. Вот, в общем, в итоге получается, что основной подход – это посмотреть на публичные вот такие вот меры, как bid-ask spread, price impact и тому подобное. И очень здорово работает в теории, но оказывается, что плохо работает на практике. И вот такой вот starting point для нашей статьи.
А какую модель предложили вы?
А мы предложили не предлагать модель. Это немножко провокационно, потому что традиционно финансы, они очень... Ну, современные академические финансы, они начались так в 50-е, 60-е, тогда данных было очень мало, а считать люди умели хорошо решать модели, и поэтому в начале финансы были почти 80%, это была теория и только немножко эмпирики. А сейчас у нас гораздо больше данных, гораздо больше подсчетов, а привычка все теоретизировать осталось. И мы предложили сделать, вместо того, чтобы пытаться починить те модели, которые уже есть, мы предложили попытаться сначала узнать на данных, что мы можем узнать из данных про информированную торговлю, и потом улучшить модели. Что я имею в виду под узнать из данных? Иногда мы видим, как умные люди торгуют, как Билл Акман. У нас не очень много данных, но все-таки есть данные. И если мы видим, что Билл Акман торговал в какой-то конкретный день, например, во вторник, и мы видим, мы знаем, что он не торговал в среду и в понедельник, то есть в два дня, которые возле вторника этого, и мы видим, как рынок вел себя во вторник и в ближайшие дни, то мы можем сравнить это поведение рынка и узнать, bid-ask spread отличается ли, волатильность отличается, отличаются ли другие внутридневные параметры. То есть мы предложили просто посмотреть сначала на данные, прежде чем писать новую теорию. Некоторые из инвесторов, им приходится публиковать через SEC свои торги. То есть они будут говорить, вот в этом окне мы торговали в такие-то дни и не в другие. И что, то, что мы делаем, мы смотрим, как отличалось поведение рынка той акции в те дни, когда они торговали, по отношению с близлежащими днями, когда они не торговали. То есть, если Билл Акман торговал во вторник, как себя вел рынок во вторник? Был ли объем торгов повышенный, была ли волатильность повышенная, что происходило с bid-ask spread'ом и с примерно 50 другими переменными. И поскольку зависимость, скорее всего, будет нелинейная, то мы в этой статье используем машинное обучение и смотрим, вот и у нас есть вот эта вот небольшая выборка, которую, когда мы знаем, умный инвестор торговал или не торговал, мы видим поведение рынка, примерно 50 переменных, и мы оцениваем простую нелинейную модель, которая пытается понять, чем дни, которые, когда Билл Акман торговал, отличались от дней, когда он не торговал. В машинном обучении это стандартная задача классификации. И оказывается, что у нас удается это сделать не как бы не со 100% вероятностью, но довольно хорошо получается различить одни дни от других. И что здорово, это несмотря на то, что у нас данные небольшие, после того, как мы оценили эту модель, мы уже можем ее применять не только на обучающей выборке, но и вообще на любых данных. То есть вот сегодня для Tesla я увижу эти внутридневные переменные, как только я их знаю, я могу их пропустить в модель. У модели уже есть коэффициенты, и модель нам говорит, что вот сегодня в Тесле вероятность информационных торгов была 40-50%. То есть это такой некоторый proof of concept того, что можно все-таки идентифицировать информационную торговлю, хотя и не идеально. Практические takeaway здесь может быть несколько. Я думаю, что главное это то, что если у вас есть модель, хорошо бы ее проверить на практике, работает она или нет, потому что большинство моделей, они очень хорошо звучат, но не всегда работают. И если есть данные, то всегда хочется проверить свою гипотезу на данных и узнать из этих данных. Но чисто в теории, да, наша статья показывает, что внутридневные переменные, когда информационные инвесторы торгуют, они оставляют как бы свой след в этих внутридневных данных. И, по сути говоря, мы как следопыты ходим по лесу и пытаемся вот в снегу определить, вот эти вот следы – это зайчик, а вот эти вот следы – это медведь. И получается, когда снег свежий, то у нас получается различить между зайчиками и медведями, как бы так на рынке. Практическая application здесь для регуляторов, потому что часть такой информационной торговли, она может быть не совсем законная, потому что иногда люди торгуют не на там, просто неприватной информации, а на инсайдерской информации. И вот, например, регуляторы типа американского DSEC, они стараются определить инсайдерскую торговлю, и, естественно, они не могут глазами все просмотреть. У них есть какие-то вот автоматические системы, и, по сути, то, что мы делаем, это вот такая вот автоматическая система, где мы смотрим на информационную торговлю, как она происходит, обучаем робота находить эту информационную торговлю в обучающей выборке, и после того, как этот робот обучился, мы его можем уже применять к текущим данным. И мне кажется, что вот недавно SEC примерно этим и занялось. То есть у них есть публичные данные, они пропускают их через робота, который, скорее всего, более сложный, чем то, что мы делаем. И вот у них там выскакивают вот какие-то там красные пометки о том, что вот здесь надо посмотреть плотнее. То есть это наша статья – часть общего тренда, когда больше и больше применяются такие вот data-driven approach, когда не просто у нас какая-то вот одна идея, то, что мы хотим увидеть в данных, а это много таких вот слабых сигналов, они складываются, и в итоге получается сильный сигнал о том, что вот на самом деле вот это вот происходит.
Дмитрий, спасибо вам большое.
Спасибо большое, Филипп.
Мы продолжаем обзор исследований и теперь поговорим о поведении людей. Насколько мы готовы вести себя просоциально и как это связано с разнообразием. Об этом в исследовании научного руководителя РЭШ Рубена Яниколопова и его соавторов о том, что показала пандемия ковида. Рубен, добрый день.
Добрый день.
Интуитивно кажется, что мы всегда стараемся заботиться о своих больше, чем о чужих. А порой чужими интересами можем и вовсе пренебречь. Если это расширить на общество, то получится концепция местнического альтруизма, которую еще Чарльз Дарвин предложил. И это должно означать, что в этнически и культурно разнообразных обществах люди будут меньше следить за тем, чтобы не навредить другим, не навредить чужим. И это, казалось бы, должно было сыграть негативную роль во время пандемии. Но ваша работа о социальном дистанцировании в России и США дает несколько неожиданный ответ. Что показало ваше исследование?
Наше исследование показало, что иногда более низкое доверие друг другу полезно, на самом деле. И это был конкретный пример ковида, когда очень важно было решение людей самоизолироваться, не выходить лишний раз из дома. И оно зависело во многом от того, насколько люди считали, что другие люди способны их заразить, а это, в свою очередь, зависит от того, насколько они считают, что люди, совесть имеют, если они заразны и не будут выходить на улицу. Соответственно, если я боюсь, что другие люди не очень заботятся об окружающих, и поэтому я боюсь, что заразившиеся люди, зная, что они на самом деле заразившиеся, все равно будут выходить на улицу, тем больше я буду бояться выходить на улицу, тем больше я буду оставаться дома. И на самом деле это в итоге оказывается полезно для общества в целом. Потому что чем больше люди самоизолируются, тем меньше распространяется болезни, потому что очень много на самом деле, как мы знаем, теперь распространение болезни было несознательно. Фундаментально все это связано с доверием. Но в нашей работе конкретно, что мы смотрели по России и США, что это связано с этническим разнообразием на уровне городов. Есть уже масса исследований, которые показывают, что уровень доверия очень тесно связан с этническим разнообразием. Если чем больше разбито общество на разные этнолингвистические группы, тем ниже уровень доверия. И, соответственно, получается, что вот в связке с ковидом получалось, что и чем более разрозненные этнические города, тем меньше был уровень доверия, тем больше люди боялись, что их заразят, тем больше они сидели дома, и тем лучше в итоге проходила эта пандемия, с точки зрения уменьшения количества зараженных. Вот такая неочевидная связь того, что на самом деле в кризисные моменты иногда доверие оказывается, может служить такой, не совсем правильный
вывод. Да, это такой вывод очень неожиданный, потому что всегда кажется, что вот как раз уровень доверия в сложной кризисной ситуации, он должен играть важную роль для того, чтобы помочь обществу преодолеть эти сложные кризисные ситуации.
На самом деле, конечно, это очень связано с особенностью конкретного кризиса. Обычно, когда мы говорим, что по доверию это хорошо и так далее, мы говорим о каких-то коллективных действиях, когда вместе все должны что-то сделать сообща. А здесь было совершенно противоположная ситуация, которая очень нестандартная. Надо было сообща ничего не делать. Надо было сообща сидеть дома. И именно поэтому влияние доверия, оно прямо противоположно. И то, что мы знаем о доверии, что оно действительно очень сильно помогает именно коллективным действиям, когда надо что-то вместе сделать, оказывается, оно делает прямо противоположный эффект в ситуации, когда мы вместе должны коллективно ничего не делать и сидеть дома.
А что менялось, когда большинство населения, или значительная часть населения начинала считать себя уже заболевшими, то есть после того, как, допустим, было проведено тестирование массовое?
На самом деле очень важный тот элемент был, что людям надо было сидеть дома, потому что они недооценивали тот риск, который они несут обществу. То есть они считали, какое-то количество заболевших есть, но я-то здоровый, я могу выходить. И поэтому решение о том, выходить или не выходить, оно было прежде всего связано не с тем, как боюсь ли я заразить людей, а с тем, боюсь ли я заразиться от людей. В начальные моменты коронавирусного кризиса страх заставлял людей сидеть дома, и поэтому, когда чем больше уровень недоверия, тем больше страха, тем больше люди сидели. Когда понятно, что уже практически все там болеют, и вероятность того, что я больной, очень на самом деле очень большая, это означает, что мое решение, выходить или не выходить из дома, оно прежде всего связано не с тем, что боюсь ли я заразиться. Так я, уже, скорее всего, больной, чего мне терять. Но, наоборот, это уже было более такое альтруистичное решение о том, что если я выйду, я могу заразить других людей. И тут механизм уже действительно получается решение прямо противоположное. Если я считаю, что по умолчанию я большой вероятностью уже сам заразился, то чем больше я забочусь об окружающих, тем больше вероятностью я останусь дома. И наоборот, чем меньше я забочусь об окружающих, тем с большей вероятностью я буду выходить из Израиля. И здесь как бы опять мы возвращаемся в стандартную такую ситуацию. Чем больше уровень доверия, тем больше я озабочусь об окружающих, тем больше вероятность того, что я веду себя правильно, сижу дома и не заражаю окружающих. Это вот действительно такая прям противоположная. Вот уже на, именно в течение одного и того же кризиса влияние доверия, оно меняет прям знак. Потому что решение уже самоизолироваться, оно становится таким публичным благом. Это не я себя спасаю, это я всех от себя спасаю.
А какие из этого можно сделать выводы для политики, ну, политики противодействия пандемиям, в зависимости от степени разнообразия в конкретном регионе? Тем более ведь, ну, в принципе, все крупные города, они достаточно этнически разнообразны. Если это можно учесть, то должна быть разная политика в крупных городах и в там, каких-то маленьких поселениях.
Я не думаю, что сильно политика должна быть разные, потому что, в принципе, конечная цель одинаковая. Вопрос, какие месседжи, какие убедительные доводы может приводить, чтобы убедить людей вести себя правильно. Тут скорее в этом. Ну, в тот момент коронакризиса это в итоге все, ну, по-моему, признали, что основное ограничение было не то, что у нас вакцин недостаточно и так далее, но на поведение людей. То есть надо было самих людей убедить, что вести себя надо правильно, там, изолироваться, когда надо, как бы для безопасности и так далее. И тут, на самом деле, вот может быть, два таких способ убедить людей оставаться дома, когда это надо. Опять же, там сейчас уже отдельные дебаты, в какой момент, когда надо было сидеть дома, какие методы. Вот, допустим, мы хотим убедить людей делать правильное решение и сидеть, оставаться дома. Как бы два способа убедить людей. Один, ну, в каком-то смысле напугать и сказать, что, ну, вы-то здоровые. Но смотрите вокруг вас, сколько у вас больных, и поэтому сидите дома. Пу, страшно. А второй вариант, когда вы убеждаете их, что вы должны сидеть дома, потому что вы должны заботиться об окружающих. Вы сами не знаете, вы, может быть, больны, вы всех перезаражаете, сидите, пожалуйста, дома. И в зависимости от уровня доверия, на самом деле, я подозреваю, что как бы, ну, мы, понятное дело, что у нас не было возможности проводить эксперимент, какой месседж более убедительный, но я бы как раз, как бы, если понимать механизмы, то я бы ожидал, что как раз в этнически разнообразных обществах будет больше работать первый вариант, в котором вы вот, пугаете людей окружающими, скажете, сидите дома, а то заразитесь. А в более гомогенных, более таких сплоченных или однородных обществах, ну, обществах с более высоким уровнем доверия, я бы ожидал, что больше работы будет второй месседж, а именно то, что, пожалуйста, сидите дома, а то вы заразите окружающих.
А что получится, если экстраполировать эти выводы на другие ситуации, на поведение людей во время другого рода кризисов, гуманитарных, экономических, экологических? То есть когда более низкое доверие оказывается полезной?
Ну, я бы ожидал, что в большинстве, подавляющем большинстве случаев, конечно же, сохраняется этот вывод, который в том, что чем выше доверие, тем лучше. Потому что в большей части кризисов люди вместе должны что-то делать. Но есть, существует все-таки действительно ряд каких-то ситуаций, в которых полезно, чтобы люди именно избегать больших коллективных действий, чтобы люди не бежали толпой, как не создавали панику, например, а не выходили на улицу, потому что это мешает, например, в чрезвычайной ситуации, когда полезно, чтобы они были, ну, в каком-то смысле полезно, чтобы они были разобщены. Полезно, чтобы каждый сидел дома и не дергался. Вот в такой ситуации, а такие, конечно же, бывают. Например, я могу себе представить, что это авария на заводе и выброс нехороших веществ в воздух, вообще надо сидеть дома и ничего не делать, так же, как с инфекцией. Вот в таких ситуациях, скорее всего, действительно, будут механизмы те же самые, работать, как и в кризисе пандемии, и какая-то вот как бы более низкий уровень доверия на самом деле может оказаться полезным. Но в данный момент, понятное дело, что никто не мерил, но мое субъективное ощущение, что, конечно, большая часть кризисов, они противоположны. Большая часть кризисов и проблем, особенно экономических явлений, за исключением, там, наверное, неэффективного набега на банки, люди, наоборот, чем они должны что-то делать вместе, и тогда от этого будет лучше. И в этом смысле, скорее всего, вот этот механизм, как мы нашли в ковиде, во время эпидемии ковида, они скорее, ну, я бы подумал, что они не репрезентативны. Для большинства кризисов они не являются, как бы, на основе их нельзя делать далеко идущий вывод. Но иногда можно, вот, когда надо, чтобы люди сидели дома.
Во время экономических кризисов, ну или там таких трансформаций экономических, часто усиливается перераспределительная роль бюджета. На какие-то сектора экономики или на какие-то слои общества там может увеличиваться налоговая нагрузка для того, чтобы перераспределить в пользу более пострадавших слоев общества или направить какие-то отрасли, которые нужно сейчас стимулировать. Как от уровня доверия, в том числе предопределенного уровнем разнообразия, зависит готовность общества к такому перераспределению?
Опять же, есть масса исследований, которые показывают, что уровень доверия, он действительно связан с объемом перераспределения через государственный бюджет, потому что люди, ну, чем более сплоченное общество, тем больше они готовы поддерживать своих близких, именно не близких, а ближних своего, то есть своих сограждан. И поэтому они готовы на более высокий уровень налогообложения с тем, чтобы это шло на поддержку, программу поддержку пострадавших во время кризиса экономического и так далее, и так далее. Опять же, надо понимать, что это зависит от контекста. У людей должно понимание, что эти государства берут больше денег, и эти деньги дополнительно идут именно на поддержку людей, пострадавших там, допустим, экономического кризиса и так далее. И поэтому именно в моменты больших экономических кризисов мы наблюдаем такой скачкообразный рост государственных расходов, который потом никуда не пропадает. То есть, если мы посмотрим на историю развития там, бюджетов государственных разных стран, то просто такой секулярный тренд, что доля госрасходов в экономике, она постоянно растет. Государство, в принципе, занимает все больше и больше роль, и прежде всего им это связано именно с различными программами перераспределения и помощи уязвимым группам населения. Будь то безработица, будь то люди с ограниченными способностями, будь то люди временные, пострадавшие от каких-то кризисов и так далее, и так далее. В основном вот именно эти программы, они объясняют рост государственных расходов, и мы видим, что они происходят именно в моменты кризиса, когда объединяется все общество, у них единая цель, и тогда происходит рост государства. Это, конечно же, связано с уровнем доверия, поэтому мы в итоге видим, что страны с более высоким уровнем доверия на самом деле и государство больше по объему, потому что люди доверяют ему за перераспределительную функцию. Поэтому вот здесь, конечно же, роль доверия в обществе, она играет очень важную роль, и именно в том, что оно является таким фундаментом сети социальной поддержки, которая обычно в современном обществе идет именно через государство. И поэтому размер государственного бюджета, он очень сильно связан с уровнем доверия.
Рубен, спасибо вам большое.
Вам спасибо за интересный разговор.
В следующем эпизоде о своих исследованиях расскажут два выпускника РЭШ. Одно из них касается традиционной сферы экономики. О валютных курсах, о том, что за силы их двигают и где же кроется источник их волатильности, мы поговорим с профессором Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, обладателем престижной медали Кларка Олегом Ицхоки. Другая тема касается одного из самых оригинальных направлений, которым занимаются экономисты – работы мозга. О том, как он принимает решение, например, рискнуть-не рискнуть, расскажет Ксения Паниди, старший научный сотрудник Центра нейроэкономики и когнитивных исследований Высшей школы экономики. Напомню еще раз, что брошюра, о которой я говорил в начале, будет опубликована на сайте РЭШ Гуру, где мы рассказываем об экономике, финансах и образовании. И до скорых встреч в «Экономике на слух»!